историю, братья. Первое, братья, что касается истории, есть ли библейские основания для нас с вами, чтобы рассуждать над историей на библейских курсах? Я вот написал здесь два места. Второзаконие 8.2. «И помни весь путь, которым вел тебя Господь, Бог твой, по пустыне вот уже 40 лет». Значит, помни весь путь. Ну и второе, книга «Деяния апостолов», которая в своих 28 главах обнимает сколько лет? Какой период времени? От первой главы до последней главы. Какой период? Много. Лет 30. Ну, 30, может, плюс-минус 3. Значит, как бы даже в Новом Завете находим историческую книгу. В этих 28 главах охвачен около 30-летний период, как жила церковь, как она шла. Это наводит нас на мысль, что нам нужно, братья, изучать день вчерашний, правильно видеть день сегодняшний, тем более день завтрашний. Такой вопрос, братья. Вот мы детям в лагере рассказываем, когда видите окружающие, вот слушали, сотворил Бог солнце, луну и звезды, можно увидеть Бога. Братья, изучая историю, можно ли увидеть Бога? Пойдет Римлянам 1 глава. Значит, братья, если кто так прилепится сердцем к истории, ну даже в историю вообще смены государств, строев там и так далее, вы найдете такие факты, которые даже умом трудно понять. Как так могло случиться? В одну ночь там все поменялось или перевернулось, а оказывается, это было в Божьих планах. Господь сказал, до сего дня, ни одного дня больше этого государства не просуществует. И вдруг перемена резкая. Книга Даниила, особенно 7 и 8 глава, помните его видение, и Господь ему открывает наперед. А что будет после Вавилона? А вот будет Медоперсия, вот там, потом Греция, потом Рим, зверь страшный, железный. Потом даже более подробно, как южный царь пойдет на северного, там какие переговоры между ними, вот эти все уловки. И Даниил вот видит наперед, как Бог открывает, что Бог будет делать между царями и странами. И даже, помните такой стих, Господь говорит, «Кир, помазанник мой». Хотя Кир не из Божьего народа, но в каком смысле? Он сможет на земле сделать только то, для чего я его предназначил. Ни больше и не меньше. Хотя он языческий царь. Значит, братья, внимательно изучая историю, можно увидеть руку Божию над всем тем, что происходит на земле. Мне хотелось, чтобы не было у вас такого даже остаточного понимания, что судьба вообще государства зависит от правителей и политиков. Хотел, чтобы у вас вот это совсем не было. Мы по роду служения бываем частенько в Румынии, там встретились с американцами, не с выехавшими, а с коренными. Первый раз они приехали в Румынию. И я им задал такой вопрос. Вот вы там прожили 300 лет. У вас ни гонений, ни войн, ни революций, самая демократичная конституция. Вы еще 300 лет так думаете жить спокойно? Или там что-то может произойти? Они думали, думали, говорят, это от президента зависит. Вот американский образ мышления. Хороший президент – благополучный путь церкви. Плохой президент – он уже будет путь трудный. А мне хотелось от них услышать, как от верующих людей, что ну как Бог даст, или как Бог поведет. Значит, вот есть разница, братья. Значит, хотелось, чтобы по Писанию у нас с вами было здравое понимание. Вот происходит что-то на земле, прежде всего это Бог допустил. Это Бог допустил. Мы запишем с вами Второзаконие 32 глава 8 стих. «Когда Всевышний давал уделы народам и расселял сынов человеческих, тогда поставил пределы народов по числу сынов Израилевых». Это уже следующая мысль, пометьте. Что является центром истории? Или кто является центром истории? Значит, братья, тоже большая просьба, чтобы не было такого неприятного понимания, которое встречаюсь сегодня среди христиан. На земле тут что-то происходит, и мы как-то стороночку, как нам вот с церковью так пройти, чтобы никого не тронуть, нас никто не тронул, вот сохранить веру в собрании, вроде мы там под стеночкой пройдем. Братья, не так оно. вот так углубляясь в Писание, не так оно. Вот Второзаконие, 32 глава, 8 стих. Значит, сначала число сынов Израилевых, а потом Бог определяет, кто будет жить вокруг них, какова их роль и какова их территория, какая взаимосвязанность их судеб. А отсчет начинается от сынов Израилевых. Это Второзаконие 32:8. Ну, Исаия 43 глава, еще 4 стих. Исаия 43:4. «Так как ты дорог в очах моих, многоценен, и я возлюбил тебя, то отдам других людей за тебя и народы за душу твою». Это кому говорит Господь? Якову и Израилю. Значит, вот цена в очах Божьих, Божьего народа, и ради него Господь готов отдать там другие народы. То есть поменять вообще все вокруг ради тебя. Братья, вот есть такое крепкое мнение, которое мы встречаем даже вот среди наших братьев. Сколько мне уже приходится и с историками говорить, и просто с братьями. Вопрос такой задаю. Скажите, в 37-е годы, когда случилась такая сильнейшая беда в нашем евангельско-баптистском братстве. Ну, помните, молитвенные дома закрыли, братья арестовывали, расстреливали тысячами, десятками тысяч. Кто виноват? Зачастую отвечает Сталин и ЧК. Так ли оно, братья? А? Не просто ответить. Не просто ответить. Ну, мы, так сказать, не отметаем ихнюю силу, там, ихние злые намерения. Но, братья, отсчет надо начинать от церкви. Какова была церковь в те годы? Вот отсюда давай начинать размышление, беседу. А потом же придем к выводу, что они там намеревали сделать и сколько успели. Но, братья, Писание учит отсчет начинать от духовного состояния церкви. Так будет правильно по Писанию. Как бы ключ к пониманию истории. Если будете внимательно слушать, когда говорит Геннадий Константинович, он, я не помню, чтобы когда он говорил, не коснулся истории. Такого не бывает. Он всегда коснется истории, хоть чуть-чуть. Ну, даже на последней конференции в Туле сейчас зимою. И иногда я выписываю его мысли, я удивляюсь. Говорит, отступившая церковь ввела даже врагов в пропасть. Даже чекистов туда втянула. Отступившая церковь, как бы, ну, виновна уже в том, что свои ряды там порядели. Но она еще виновата, что втянула мирских людей в это беззаконие, где-то они там натворили больше, чем должны были творить. Я думаю, ну надо же так, так вот проникнуть и вот пройти к этому выводу. Это же посидеть надо хорошо, поразмыслить хорошо. Но, братья, отсчет в любой исторический период надо начинать от духовного состояния церкви. Молодые братья иногда спрашивают, гонения будут или нет? Куда посмотреть? На правителей, на законы, на чекистов. Куда нам поглядывать, братья? На себя. На себя. Какая, братья, наблюдается в истории взаимосвязь? Вы можете сказать, что, ну, стоит ли тратить время, чтобы знакомиться, что было в дни вчерашние? Стоит или не стоит? Ну, скажем, даже в годы 60-е, для вас они уже уходят в историю, кто покаялся, скажем, в этом году или в прошлом году. 61-й год, 40 лет назад, ну и 140 лет что-то было назад, и 340. Оно уже отходит в историю. Надо знакомиться с этими событиями или не надо? Как вы пришли к выводу? Почему? Из прошедшего вчерашнего дня родился сегодняшний, вот в котором мы с вами живем. Мы иногда удивляемся, почему нам так легко даются победы? Вот уже столько лет с братьями на курсах, везде проверяем. Кальвинизм к нам не проник, не проник, слава Богу. Экуменизм у нас не научили еще. Там уже пятидесятникам говорит братья, субботникам говорит братья, уже везде это модно. Не научили. Регистрировать не зарегистрировали, не зарегистрировали. И для нас так легко даются эти победы. Мы вроде вот какие мы вот, одним махом и ничего не берет. Братья, а вчерашняя цена какая была за это заплачена? Так вот вникнуть, какая цена была за это заплачена? Если взять даже 5 тысячелетий, которые братья отбыли в лагерях и тюрьмах, за то, чтобы освободить от греха регистрации и стоять в этой свободе. Очень тесная взаимосвязь, братья, вчерашнего, сегодняшнего дня. И сегодняшний родится день завтрашний с нашего с вами состояния. Вот у Геннадия Константиновича есть такое выражение «вторичные грехи регистрированной церкви». Ну, я ну как, люблю все вот эти вещи, более подробно просматриваю, еще раз просматриваю. Но кто с техникой занимается, понятнее выражение, первичная и вторичная обмотка там. Почему, братья, вторичные грехи? Потому что вчерашние первичные не раскаяны пред Богом. Ну, те еще, которые кары делал, житков делал, они же не принесены пред Богом в покаяние, не открыты, не оставлены. И вот то не оставлено порождает то, что сегодня мы смотрим на молодежь, их не качаем головой. Ну как так можно? А оно влияет, братья. Вчерашний день влияет на сегодняшнюю даже молодежь ихнюю. И вот такое их состояние. Братья, история очень тесно взаимосвязана. Очень тесно. Ну еще Второзаконие, 16 глава, 20 стих. Второзаконие 16:20. Правды, правды ищи, дабы ты был жив и владел землей, которую Господь Бог твой дает тебе. В свое время мне приходилось преподавать на курсах и истории, и другие дисциплины. Потом что-то так сложились обстоятельства, братья говорят, оставь все остальное, надо только историей. И вот уже столько лет занимаюсь только историей, стали появляться книги в библиотеках, раньше-то их не было, в христианских магазинах. Где-то я сам их покупаю, кто-то мне еще дает там на просмотр, я возвращаю. Братья, я сделал один вывод, первый печальный. Ни один пока историк еще не рассказал правду о 60-х годах, ни о 20-х, 30-х годах. И о 16-м столетии даже, начиная от Лютера, не нашел ни одной той книги, которую бы хотел услышать вот правдивую историю. Какая из книг истории вам знакома? Ну, Карев Сомо, вот эта толстая, регистрированная. Ну, это государственная история, там ничего не найдешь. Ну, Санников, вот, Одесский институт, и там историк с этого Одесского института. Это такое пишет в двухгодичных курсах. То есть вот это выписки с его истории, все, что неправильно. И мы даем братьям на двухгодичный курс, он говорит, а теперь напишите мне домашнюю работу, как должно быть правильно. Больше ни для чего не годится. Ну вот, такой сценарий развития ситуации, безусловно, не стал неожиданностью для представителей Совета по делам религии и органов безопасности. Инициируя раскол, именно раскола они и добивались. И вот Совет Церкви сделал раскол по заданию органов безопасности Совета по делам религии. А ни одного документа не приводит. Вот так он, историк, пишет 60-е годы. Что братство по заданию КГБ разделилось и вышло. Ну, что тут добавим, братья? Что тут сказать? Или вот этот известный дедушка Савинский, историк, летописец Баптистского братства. Это он уже в Америке сфотографирован. Двухтомник его «История». Добросовестно понаходил все архивные документы, добросовестных там изложил. Но никакого вывода не сделал. То есть разбирайтесь сами. Так он тут он пишет, что мы, братство, три раза пишет, не знаем истории, поэтому раскол сделали. Братья, ну тогда историю же надо знать. Выводы, которые он делает, я с ним абсолютно не согласен. Вот смотрите, он делает выводы. Принятие на себя руководства всем братством и непредусмотренность проведения съездов, образно говоря, это те два подводные камня, с которыми столкнулся корабль Евангельско-Баптистского братства в 61-м году и раскололся. Значит, то, что не было съездов долго, и то, что СИБ взял на себя руководство и съездов не проводил. Вот эти два камня, которые раскололось братство. Вы согласны с таким выводом, братья? Какой самый главный камень, который раскололось братство? Так, суть отступления. Связь с миром, с государством, с органами безопасности. Вот это был самый большой, самый острый камень. Потом уже добавляем там и остальные факты. И вот я удивился, что ни один историк, братья, не приводит правду. Умышленно это. Или неумышленно, или, не знаю, это надо встретиться и спросить. Вот же живые свидетели. Вот наши документы. Вот уже архивные документы. Ну, историк, познакомься, более-менее сделал объективный вывод. Молчание. Так, братья, мы вот прочитали с вами Второзаконие 16 глава, 20 стих. «Правды ищи». Мне такое впечатление, что в последние годы открывается исторический фронт. Вот пишут они нам эти книги, это же Савинский с Америки, Коваленко вот свою книгу «Облако свидетелей Христовых» очень плохо написал. очень плохо написал историю. Санников, кого бы вот вы мне называли мне фамилии, братья, вот эти книги печатают, распространяют, встает новое поколение, и меня переживание. Как они уразумеют вот путь вчерашний? Как они его поймут? Вот фамилия Фадюхина вам что-нибудь говорит? Этот человек был вторым помощником Карева, как бы неофициальным секретарем. Он рядышком с ним сидел и рядом сотрудничал. Вот это альманах по истории русского баптизма. Вот послушайте, что говорит Фадюхин. История нашего братства, как бы называют их история отделенных. Вся дальнейшая история отделенных, пошедших по пути обвинений, отлучений, проклятий, гражданского неповиновения в виде демонстрации голодовок, она даже и не интересна. И это ж его Одинцов рукополагал. А потом он дошел до этой канцелярии ФСБ, и вот он делает вывод. Здесь много человеческих амбиций, простого невежества, очень мало назидательного, особенно в настоящее время, когда уже и причин для разделения не осталось, а ненависть к братьям все разогревается. Уже и в живых никого из стоявших у истока разделения не осталось. О чем тогда шумим? Ну и так далее. Братья, я пришел к выводу, что шуметь надо, и шуметь надо громко. Потому что обходят вот эти вот правдивые причины раскола, обходят. Братья, ну тогда нам надо возвысить голос и рассказать правду всем, кому только возможно. Почему произошло вот это разделение? Значит, вот этот стих. «Правду ищи, дабы ты был жив». Надо, братья, искать правду. Из книг по истории, какие мы с вами вспомним моменты. Первый историк братства Василий Гуревич Павлов, который я хотел бы написать. Знакомый такой брат. Великий труженик на Неве Евангельской в русском братстве. Грамотный был, много языков знал. Так еще в 1920 году 23-й съезд баптистский поручил ему написать историю. Братья в этом видели необходимость. Вторая личность. Иван Степанович Профанов. В 1913 году он преподавал историю на библейских курсах. Иван Степанович, с 1913 года он уже преподавал историю на библейских курсах. И в последующие годы. Видели в этом тоже необходимость. Следующий брат Дацко. Я. Дацко. Из руководства Союза Баптистов, работник Одинцова. В 1937 году, когда он очередной раз освободился, сел писать историю. Я сейчас не скажу, но посмотрю. И когда донесли, его арестовали вместе с историей, и он домой не вернулся, и историю не могли найти. Как чекисты подсмотрели, что такой труд должен быть ликвидирован. Но мы приходим к выводу, значит, он должен быть. Должен был бы быть в братстве. Они усмотрели, ликвидировали. Ну и брат Иванов Клышников. Тоже известный брат в братстве. Иванов Клышников. Также занимался историей. Иванов Клышников. Такая двойная фамилия. 20-30-е. Ну это как бы исток. Братья, которые стояли в руководстве нашего братства, видели необходимость в истории христианства. Статьи писал по истории. Ну, братья, кого бы я вам мог рекомендовать из книг по истории? Только пока на сегодняшний день одну единственную, Андре Миллер. Это Германия. Такой двухтомничек. Небольшой. Она есть на немецком, русском и на украинском. Да-да. Вот, так, вот такой. Небольшой, два томика. Вот это единственное пока, я подчеркиваю, пока, может появиться еще что-то. Из всех тех историй, которые мне удалось просмотреть. Так более-менее правдиво, даже живо интересно описывает до 16-го столетия. Братья, почему начинается с 16-го столетия? Потому что это начало государственного протестантизма. А на Западе не принято разговаривать о государственной церкви. Там не модно об этом говорить. Там модно говорить о свободе и демократии. А если кто-то начинает проблему государства и церкви, он там начинает плохо выглядеть. Поэтому эту тему старается как-то так пройти, чтобы не сильно ее затрагивать. Потом, говорю, до 16-го столетия он идет. Дальше надо самому уже брать ручку и перо. История христианской церкви, да? История христианской церкви. Издательство Гутеботшеферле. Да, добрая весть. Немецкое издательство. Значит, братья, начиная с 16 столетия, надо самому браться за историю, разобрать суть государственных церквей и лютеранской, и всех остальных, потом история анабаптистов, которые отводили церковь от государства, и здесь начинать самому двигаться. 20-е столетие историки не берут разбираться, западные вообще не берут разбираться. 20-е уже точно самому надо разбираться. Уже никуда уже не деться, брат. Которое я сам собираю 16-е столетие. А вот это русское братство и история нашего братства. Это вторая тетрадь собралась. Ну, если бы была бы книга, мне было бы легче, да? Взял книгу и пошел. Но нету книги. Нету книг. Приходится самому вот. По крохам там собирать, там понемножку, чтобы найти вот правду. Что было в эти годы? Правдиво. Что происходило? Ну, братья, есть уже книга Ивана Петровича Плетта. «Зарождение церквей ЕХБ» — это первая книга. Знакомая? Знакомая. Это Украина, Санкт-Петербург, Закавказье. До 1905 года, да? Значит, первая книга до 1905 года. И вторая книга уже вышла с 1905 по 1944. Вот эту вторую книгу можно найти в Средней Азии. Они дарят с удовольствием. Но я имею в виду, в масштабах издательства она еще не издается, а среднеазиатскую их издает. Я попросил, мне подарили. Да ее можно ксерокопировать сейчас, не проблема. Расшить ее можно ксерокопировать. Ну здесь он так кратенько, но вся самая суть освещена. И отклонение, и военный вопрос, правда, очень кратенько, но правдиво, хорошо. Что еще можно было бы добавить, братья, по истории? «Счастье потерянной жизни». Знакомая книга. Там можно немножко представить себе картину духовных событий в тот период, в те годы. Подражайте вере их. Ну, если сможете найти в «Иродовой бездне» Грачева, четырехтомничек такой. Я тут, не знаю, не видел, а Герман мне подарили на русском языке. В «Иродовой бездне» Юрий Сергеевич Грачев. Четыре тома. Они маленькие такие, тоненькие тома. Хотя он и регистрированный сам, Грачев, это Куйбышев, да? Оттуда и перешел вечность. Но 20-30-е годы правдиво описывает, что туда происходило. Вот в жизни церквей, верующих, семей. И оттуда можно много себе почерпнуть. Ну, музей сестры Марии в Сибири, знакомый, да, когда она ездила по церквам. Ну и стационарный музей в городе Луганске. Я был там осенью. Это первый стационарный музей братства. Ну, как половина этой комнатки. И довольно там собрано. Много-много чего собрано. Фотографий, документов. Луганск. А, у брата Васи. Там они мне подарили судебный процесс над Голевым Сергеем Терентьевичем. Я им был очень благодарен. Такие подарки я принимаю с радостью. Судебный процесс, как он отвечал на суду. То есть у них там материалы собраны очень добросовестно. Если будет возможность побыть там, что-то ксерокопировать, хорошо. Начнем бы. Я думаю, что мог вам помочь, вам, братья. У меня есть вот уроки истории, три урока. Это Челябинская конференция. Ну и рефераты, вот, Кесарево-Кесарю. Это история регистрации по столетиям и по странам. И хлеб насущный. Это история уклонений, тоже документальная подборка. Уклонение в социальный вопрос Проханова, в эти кооперативы и так далее. Это вот ксерокопировать их, кто желал бы прилепиться сердцем к изучению истории. Вот это, что мы с вами немножко слушали на молодежном вчера-позавчера, это я просто работаю над очередным рефератом. Собираю документы, свидетельства, есть возможность, чтобы еще один реферат на эту тему. Какие у вас есть вопросы, братья, до сего момента? Есть он у меня и на русском, и на румынском, но поставил знак вопроса пока. По опыту работы привык так. Если еще будут подтверждения хотя бы с двух мест, то запускаем работу. Если только так, что-то там много сомнений. Пусть пока полежит. Да, Меноницкая. Да, братья, там что-то духовный фон слабо высвечен. За что страдали? Или что отвоевали? Вот что у меня переживание. Так-то картины-то не отобрали, конечно, такие редкие, вот душераздирающие, но непонятно, хотя бы принципы написали, за что же начались преследования, почему такие сильные, ярые, и какой был результат в конце хотя бы, понимаете, в чем суть? Ну, трудно это нас самими меннонитами подискуссировать над самой этой книгой. Они были недавно в гостях, я один вопрос только задал, и что-то у нас разговор закончился, не знаю, не получилось. В принципе, то движение на баптиста, оно же отделило церковь от государства, военный вопрос отделило, там, чтобы не быть богатыми, крещение только по вере. Близкие нам принципы, самые близкие 16-го столетия, это на баптисты. Но отсюда начиная надо было как-то уже вот страдали, что отстрадали, вот, с чем вышли страданий. Вот это как-то нужно было эту сторону осветить. Но она в этой книге вот слабо освещена. Ну что, братья, если нет вопросов, попробуем с вами за эту неделю что разобрать. Какой самый больше вас интересует момент? Вот до 16-го столетия или вот уже начало русского баптизма сюда поближе? 905-е годы, 20-е, какие рассуждения. Надо узнать, от чего родился этот вопрос, от плоти или от духа. По духу Господь никогда нам никакого покоя не обещал, и не нужно ждать его и искать его. Всегда будет скорбь, теснота. Ну, сражение. Плоть, она никогда не хотела страдать. Ну, еще хотел, братья, по поводу вот вступления в историю. Очень много смущений от самого вот этого начертания числа 666. Так вот наблюдаю уже, эти волны ходят информации. Как пройдет волна информации, так у нас сон пропадает. Я удивился перед Новым годом, значит, и опубликовали газеты, объявили по телевидению, что в Молдавии начинают вводить чипы в руку. И экспериментальный город избрали наш, Хинчешти, где я живу. С 1 января. Ну, вы можете представить наше состояние 31 декабря. И что завезена аппаратура, что все готово и деться некуда. Я думаю, надо же, мы думали, что это начнется через 20 лет, а вот уже и главное с нас начинается. Если хоть с кого-то посмотреть, то с нас. Понятно, члены церкви уже забродили. Пришлось проводить членскую беседу. Ну, открывали эти места с Писания, вот ободряли, наставляли, ну, не купить, не продать. Это уже было в истории, это не первый период и так далее. На второй день приходит один брат с молодоженов, говорит, моя жена проплакала всю ночь. Чего? А чем я буду кормить детей вот тогда, когда не купить, не продать? Ну, что-то чипы не стали вводить, что-то там поломалась аппаратура, не знаю, в общем, план отменили. Но я смотрю, какая у нас вот реакция, братья. Какая реакция? Вот наш духовный локатор, на что он настроен? Я вот удивился, когда был в Германии, брат говорит, может, проведем молодежную? Я ему говорю, может, как-то соберем молодежную? Так попробуй собрать все на работе. Говорю, давай берем 666, соберутся. В будний день собрались в 5 церквей. Но мы не говорили о начертании, мы говорили о другом, об освящении. Но я просто удивился, братья, до чего эта тема такая какая-то, ну, над нами вот крылья ее, постоянно вот эта тень проносится, мы уже вот смущаемся, теряемся. Братья, сам дьявол, ну, по сути своей, он ангел падший, так или не так? Ну, отверженный, падший. Ну, он кто? Бог или ангел? Ангел. Ну, как бы он не рисовался, или как бы там не надувался, я знаю, как бы не изображался, но он остается ангелом. А мы Господни. И церковь Господа, где он глава, она его тело. Ну вот разницу взвесить на духовных весах. Я думаю, ну как может ангел, что он может сделать? Ну только то, что Бог разрешит. А что же может ангел сделать Богу? То есть мы, ну не... Не отметаем то, что он может, или его вот дела, которые он делал в истории. Но, братья, нельзя из дьявола делать Бога всемогущего. Он так делается, но плохо, что оно так получается в наших с вами сердцах. Плохо. И мы куда ни посмотрим, везде он, и все его, и нам хоть ложить сейчас уже умирать, потому что все равно не купить, не продать. Хотелось, чтобы по Писанию утверждались, вот, что путь Господень. Только если что-то Господь позволит, то произойдет. Что не позволит, никогда ничего другого не произойдет. Хотелось тоже, чтобы вот эти вот страхи как-то немножко отошли от сердец наших, чтобы мы ходили в свободе Христовой, как оно должно быть. Вот мы сейчас делились с братом Заведом. Приходилось на одной библиотеке с сатанистами поговорить. Ну, братья как-то боялись, молодые, поговорить. Я взял Библию, мы вышли, они вывели меня там в пустынное место за город. И мы побеседовали хорошо несколько часов. А я не боялся с ними разговаривать, потому что я сам вылез из этих дел. Оккультных, сатанинских, и, ну, так сказать, встречался с ним с глаз на глаз, и разговоры были и прочие. Ну, не что-то такое, кто знает что, а дело было знакомое. И я с ними разговаривал спокойно. Вот он сказал, что вечности свергнет Христа, будет царствовать, и мы будем царствовать тоже с ним. Я говорю, давайте один пример разберем. Вот бесов изгонял Христос, апостолы, и наши служители по сегодняшний день. Именем Господа повелевает, и он выходит. Вы знаете об этом? Знаем. А ваши служители, их тоже пресвитеры рукоположенные. Приведите мне факт, чтобы ваши все пресвитеры могли знать Духа Господнего из нашей самой немощной бабушки, члена церкви. Они молчат. Ну, не можете вы назвать. Никогда такого не было, нету и не будет, чтобы Господь потеснился ради падшего ангела. Ну как это может быть? Почему же вы думаете, что в вечности Христос уступит трон или каким-то образом будет свержен, и он сядет на трон? Ну он уже пробовал садиться. Господь просто сбросил его на землю и остался на своем троне славы, победном. И вот они молчат, и им ответить нечего. А мне жалко и было молодых людей, что не попали в вот этот обман. Но сейчас оно им поется пока. Но придет время, они завопиют, когда он повернется своей другой ужасной стороной, жуткой стороной, повернется, будут вопиять очень громко, как я в свое время плакал, вопиял. Но хотелось, братья, чтобы вот такой конечный путь церкви, вот уже преддверие и восхищение, и вот это все смущения 666 не так не вмещаются в сердце. В наших рядах эти смущения не вмещаются. Утверждаться в Господе, очищаться, священчаться радостно, приятно. Но наводить всякие вот эти страхи и смущения, но как-то не на своем месте. Надо, чтобы здесь вот светильничек нашей веры был поправлен и так, по Писанию, вот, бодрым духом. Перерыв, да? Какие у вас появляются вопросы? Мне было бы по вашим вопросам легче ориентироваться, о чем нам рассуждать, что в ваших сердцах, вот. У вас может родиться вопрос, когда будет написана история братства. Такой вопрос рождается. Обычно он рождается на курсах. Братский листок номер 11, 70-й год. Ответ. Мы не имеем намерения вести подробную хронику о всех гонениях, переживаемых нашим братством, так как для этого пришлось бы написать целые тома, а это не является целью нашего служения. Это цитата с этого братского листка. Братья, написать историю братства. Если расстрелянным 22 тысячам 30-е годы посвятить каждому одну страничку, то долг наш, это уже какой том выйдет? Ну а если вот 1500 узников за последние 40 лет, а потом по отделам, по годам, по десятилетиям, по биографиям, братья, выйдет такая книга, которую сколько же вам туда надо времени, чтобы прочитать? Но дело в том, что и написать, и собрать ее тоже нереально. Те уже выехали, те в оппозицию, там кто-то отлученный. Где-то архивы конфисковывали в годы гонений. Многие очень конфисковывали, пропало без вести и так далее. Значит, может что-то будет, братья, но как таковой полной всеобъемлющей истории, братья, по-моему, это нереально. Ни написать, ни потом читать. Но, братья, самые главные принципы, вот, понимание, сохранение свободы, они понемножку везде открываются. Вот в журналах, в братских документах, в юбилейных докладах. Все то, что нужно на сегодняшний день, чтобы нам с вами правильно стоять и ходить, все открывается, братья, вполне. Значит, ожидать как-то какой-то другой новой книги, там что-то откроется такое, чего мы с вами еще не знаем, нет. Вот тоже то, что до сих пор открыто. Может быть, только более подробно. Ну так смотрите в журналах истории той церкви, там, Брестской церкви, Одесской церкви, какой там, Черниговской церкви. По этим кусочкам истории же можно составить какую-то примерно картину, вот, как жило братство, исторический фон. Я бы вам советовал, братья, почитать сборник братских листков, у кого есть возможность его почитать. Ну, кто был на последнем съезде, тот каждый вез домой одну такую большую книгу. Братские листки с первого до там, 2001, по-моему. Вроде для вас, скажете, скучное занятие. Я бы не сказал, братья. Ну, вроде известно, мы же эти листки читаем на праздниках. Я когда сажусь их перечитывать вот подряд один за другим, так много открывается. Открывается такой приятный, ровненький путь, без того, чтобы оступиться, или уклониться, или попросить прощения за день вчерашний. Так ровненько идет шаг за шагом, событие за событием. Видно, что Божий путь идет ровненько. Ну, такое приятное впечатление, братья. Хотел бы, чтобы вы полюбили читать «Вестники истины». Вот само 76-го года, я с какого можете найти. У кого в церквах хранятся полная подшивка маленьких журналов «Вестники истины» 76-го до 97-го? У кого есть, братья? А оно было бы хорошо, братья, чтобы, ну хотя в каких-то более-менее центральных церквах, я не говорю уже в филиалах, но чтоб было. Очень хорошо вот при библиотеке молодежи, для истории, там, для бесед, для чего, братья, большая польза. Но так самому себе очень хотелось, чтобы вы прочитали вот юбилейные доклады братства, начиная с пятилетия. Ну, пятилетие вы не найдете, потому что это вестник спасения еще синькой. Может, трудно найти. Ну, в десятилетию братства. Ну, и так пошло, в пятнадцатилетию до самого сорокалетия. Юбилейные отчеты братьев. В каждом затрагивается кусочек истории. Есть анализ истории краткий. Почему, братья, полезно читать вот эти вот доклады? Я себе из них взял ключ духовного разумения истории. То есть, читая вот эти документы, научился теперь разуметь, что происходило 100 лет назад. Вот, почему оно так происходило, или там 200, или 300 лет назад. Мне получился вот такой вот ключ разумения духовной истории. Ну, может быть, и вам будет помощь какая, кто прилепится сердцем к истории. Эти юбилейные доклады можно найти, они в журналах были, отдельно печатались, так, по церквам. Вот я вам приведу один пример, братья. Когда-то давненько, когда уже преподавал историю, рассказывал братьям Варфоломеевскую ночь. Ну, известное событие. Протестанты, которые назывались в Франции гугеноты, имели свою свадьбу, значит, гугенотскую, понятно, что большую, и их католиков эту ночь вырезали. Ну и теперь мы, значит, католиков обвиняем на все 100%. Прошло немножко уже годы. Сижу, снова перебираю события Варфоломеевскую ночь. Сейчас есть возможность уже более подробно знакомиться. Раньше не было никаких историй, историю надо было преподавать. Было сложно. Ну а сейчас уже столько информации, пожалуйста. Сижу, перебираю участники свадьбы. Адмирал Колиньи, это был старший гугенотов Франции. Адмирал был. Кто сидел на свадьбе? Жених был Генрих Наварский, самый первый претендент на трон короля. И Маргарита, сестра короля. И теперь представьте себе, ну такое семейство, где село на свадьбу? Ну, конечно же, не на окраине в каком-то там хижине. Где-то они ближе к центру Парижа, там выбрали соответствующие. И когда собрались все на эту свадьбу, королева, мать этой Маргариты, шепнула своему сыну, который на троне, там не свадьба, говорит, там заговор. Это было достаточно. Этого было достаточно. Он вспыхнул, она тут же договорилась с гизами, и те с ножами все это организовали. Это же десятки тысяч вырезали. Теперь сижу, думаю, католики виноваты, несомненно. Но, братья, если адмирал Колиньи стал протестантом, может быть, надо было снять адмиральский мундир? Ну, сам себе вот сижу, размышляю. А Генрих Наварский, может, нужно было уже пойти и сказать, брат, я никогда в жизни на твой трон не посягну. Мне вот Христос, Евангелие, вот простая жизнь, я ухожу. Не переживай, я тебе даю обещание. Ну, так же Маргарита, его жена. И не садиться в центре Парижа, а где-то поехать в простое какое-то селение, где просто люди соберутся. То я думаю, может быть, эта ночь была совсем в другом виде. Ну, так сам сижу, размышляю. Уже наученный братским разумением, понимаете, братья? Как вот мы живем в братстве, уже как-то вот разумение духовное, оно же складывается. И вот сижу, размышляю. Поэтому хотелось, чтобы прилепились, братья, сердцем братским всем документам. Когда есть время, тогда читать. Когда есть время. Да? В Москве на курсах братья рассчитали там Ага, значит, 2 часа надо на билетику, 3 часа на это, 4 часа. Меня спрашивают, на истории сколько вы часов даете? Я говорю, истории заниматься день и ночь. Если только часами заниматься историей, ничего не получится. Надо и с утра вставши думать об этом, и целый день где-то попадется какая-то информация сюда, ее присоединить. И вечером подумать, и с утра снова думать, и тогда на что-то соберется. Понимаете, братья? Постоянно об этом размышлять, постоянно собирать всякие факты, оттуда, складывать их. А вот это прямо по годам. Вот у меня страничка, это год. Правда, уже информация не влазит в страничку. И все, что было в этом году, я сюда его собираю. А потом, когда читаю эту картину, ага, все яснее. Что произошло, почему произошло. Но хотелось, чтобы и вы прилепили сердцем к истории. Нужно, братья, вот это в последнее время нужно. Очень нужно. Вот когда пройдет сейчас съезд осенью, вы нам еще больше вспомните мои слова и больше убедитесь, что да, действительно нужно историей заниматься. Очень нужно. Ну, теперь давайте перейдем уже непосредственно к самой истории. Есть какие-то вопросы, братья? Вначале я понимаю вас, неразбериха. Столько фактов, столько событий, столько документов, как вот с мешка высыпать гору, с чего начинать. Но вот когда уже начинаешь работать, вот сейчас мне когда попадает в руки какой-то факт или документ, мне уже легче. Я его ставлю в этот год, у меня что-то есть, мне уже понятно, он с чем-то связывается. То есть он становится на свою полочку, на свое место. Но для этого надо немножко поработать, братья. Надо немножко поработать. Теперь давайте мы с вами сделаем кратенький обзор, как оно путь церкви, вот путь проблем двигался по столетиям. И приблизимся, попробуем к нашему русскому братству. Вот первый период смущающий, 905-е годы. А потом второй же, вот после революции, еще более такой ответственный период был. Ну, сколько мы с вами успеем? Значит, первое, четвертое столетие. Сразу такой отрезок берем, который церковь, можно сказать, более-менее этот путь прошла благополучно. Это 10 периодов гонений, таких главных. И уже перед самым-самым концом четвертого столетия там было пару периодов затишья, где церковь уже потихоньку расслабилась, расстроилась, устроилась. Но еще экзамен выдержали добрый. Годы гонений, братья, показывали много героев веры. Много. Были, конечно, случаи отступления, но церковь путь свой хранила. А вот с 4 столетия, это уже император Константин. Мы в Курске проводили курсы, там брат Алексей из города Фатежа, я ему давал слово, он рассказывал. Все соборы, все решения. А он наизусть там. Все решения, все соборы. Ну, пока мы до баптизма шли, то он шел. А дальше говорит, все, я не... Так, братья, вот с этого столетия началась беда в церкви, соединение церкви с государством. Беда, которая тянется по сегодняшний день. Соединение церкви с государством. Вы с этой бедой где сегодня встречаетесь? Расскажите факты хоть несколько. Видна эта беда, она вот эта, открывается? В чем, например, где вы сегодня встречаетесь с ней? Ну да, вроде мы же христиане, вы христиане, так сказать, распространили Евангелие, доброе дело, ну поддержите нас, пресекают. Еще какие факты? Ну это по православию, а ближе к баптистам нашим. Ну вот последняя новость. Проповедник церкви Евангелия христиан-баптистов города Киева, глава службы безопасности Украины, Турчинов. И вот за него вот, у меня в журнале есть статья, есть там интервью и так далее. Это беда. Там они помолимся за него там и прочее. А мы смотрим с духовным разумением, оценим, это трагедия. Или вот там Сипко пишет, надо писать социальную доктрину протестантистскую. То есть ввергает церковь вот эти все решения социальных проблем. Потому что так государство просит. Ну сколько таких фактов, которые мы с вами встречаем, где-то в политику влезли, где-то там этот военный вопрос снова затравит и прочее. И мы видим, что эта беда тянется по сегодняшний день. Хотя не все так понимают, братья. Мы посетили Бухарестский библейский институт баптистов. Ректор института Василий Талпуш. Он бывший вице-президент Европейской Баптистской Федерации. 4 года он был. Побили его, даже он разрешил нам уроки провести с его студентами. И с ним хорошо побеседовали, книгу свою подарил, они же доктора должны писать книги. Я открываю книгу и читаю. Начало 4-го столетия – это начало периода расцвета церкви. Вот он баптист, и мы баптисты. И вот встречаемся, и у нас вот это расхождение, братья, оно началось с 4-го столетия. Пошел один путь государственный, а другой, который пробовали отстаивать свободу, когда-то там вальденцы пробовали, когда-то павликиане пробовали, вот эти вот немощные попытки. Но быть свободными. Значит, эта трагедия началась, братья, с 4-го столетия с императора Константина. Теперь в 476 году распадается западная часть Римской империи. Вот вы так вспоминаете по школе, где была Римская империя? А то всякое бывает. Один брат меня спрашивает, 37-е годы, это в каком столетии были? Я говорю, да вот перед войной с Гитлером. А это в каком столетии было? Всякое бывает, братья. Значит, распадается западная часть Римской империи, то есть европейская часть вся, она там разделилась, Германия, Франция и так далее, пошли переделы. И остался только Восток, ну, Аравия, где нынешняя Турция, Палестина, Север Африки, вот эта часть осталась. Так вот с этого года до 1453 года, когда пал Константинополь уже от нашествия турков, вот это период Византийской империи. Почти 1000 лет, братья. А Новый Завет начался, все. Римская империя и все. Больше дальше нету пророчеств. Вот это, братья, колыбель православия. Византия. Византийская империя. Ну, уже перестала быть римская. Столица с Рима переезжает в Константинополь или Стамбул, или потом город Византии. Стала Византийская империя. Это восточное крыло христианской церкви. Колыбель православия. Европа та стала вырисовывать линию папства, вот эти расхождения. И разделились официально, кто помнит, в каком году? 1054 год это, все историки дают. На католическую и на православную, официальный раскол. Ну а шли к этому расколу уже разными путями. Шли, 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 пока пришли. 1054 год, когда они друг друга там назвали ересью, отеческой схизмой. Трафими друг друга. Славный сильно на нас наступает, откуда вы взяли званцы, вы им напомните это. Мы оба отлучения. Признаем оба отлучения. Но они же ратуют католику, правильно, они настоящая церковь. Мы согласны с католиками. Нам бы девать вот, линию вот эту. Католики православные, православные католику. Это уже официальный раскол. Больше никаких контактов уже не могло быть. Но, братья, Европа-католики пошли по какому пути? Приобретать земли, приобретать богатство и власть. Ну вот новый папа, который сейчас стал, он не намного той картины отстал. Влияет на политику, третий банк в мире и так далее, и так далее. Так что там ничего интересного нету. Вот эта колыбель православия нас немножко интересует. Кто имеет историю испанца Гонсалеса, это в энциклопедиях есть фотография собор Святой Софии в Константинополе. Это здание больше храма Соломона, более пышное такое, более архитектурное. Вот это там расцветало православие. Там колокола, там литургия, пение, богословие, выковывалось одежды. Вот там оно все. Но нас не эта сторона, братья, интересует. Нас интересует вот какая сторона. Вот этой колыбели выковывалось тысячу лет понимание, что церковь с государством – это залог его расцвета, это неразделимый союз, необходимый. Иначе нельзя. Вот что нас интересует, братья. И вот это сильное влияние, оно стало влиять на Европу, на князя Владимира. Когда он принял христианство на Руси, он понял, что оно может быть только государственное, а как иначе. И лично взялся своими руками там наводить порядки, крещение и так далее. Так понималось. И даже, братья, вот это понимание, такое сильное, оно влияло даже, когда начинался период протестантизма. Ну, кого бы вы назвали, кого вы помните из первых столбов протестантизма, Адо Лютера?
Ну, первый был Джон Викли, это уже Англия освободилась от папства. Джон Викли, знакомый такой имя ему? Или дальше, вот мы с вами даже если возьмем Яна Гуса. Или вот Джеролама Савонарола, это Италия, тоже реформатор Италии. Ну, подойдем потом уже к Мартину Лютеру.
Самый решающий столб. Ну, то можно дописать Цвингли, Кальвина. Братья, все равно все остались в понимании, что церковь может быть только государственной. Против папства сражались, против индульгенции, вот этого священства, там, икон, обрядов, сражались. Душу полагали, сражались. Но, братья, потом, когда отвоевали свободу, они поняли, что церковь может быть только государственной. И так и толковали, так и учили, где-то там писанием доказывали и так далее. И Ян Гус много же сделал. Воевал за Евангелие, за свободу его. Он говорил, реформу в стране можно делать только с помощью королевской власти. Братья, поэтому вот этот вопрос государства и церкви, вот этот образ мышления, он, братья, непростой. Он непростой. Я просто хотел, чтобы вы, так вот мы немножко будем разбирать, чтобы вы его где-то себе пометили и постоянно над этим вопросом работали. Почему нужно работать над этим вопросом, братья? Потому что будут проходить столетия, будут всякие перемены, а этот вопрос остается. И будут трактовать по-другому, богословски обосновывать будут там, видоизменять. Но он все равно остается на церкви по сегодняшний день. Почему я хотел, чтобы вы постоянно над этим вопросом работали? Братья, если церковь не выйдет с регистрации, регистрация так и могильная плита. Можешь под этой плитой делать все, что хочешь, но под плитою. Пока она не будет снята, свободы церкви не будет. Это можно назвать один из центральных вопросов, корневых вопросов. Первый, который поднял вопрос о том, что церковь может быть нерегистрированной, это Валтасар Губмайер. Знакома фамилия? Братья, знакома или совсем новая? Валтасар или Балтазар, если по-немецки читать. Это вождь анабаптистов. Можете себе пометить «Вестник истины».
Номер 2-3 за 78 год.
Там полностью его биография. «Вестник истины» номер 2-3 за 78 год. Там его биография. Он вывел, братья, такие принципы. Крестить только взрослых по вере. Первый воспротивился Лютер. Они же оставили детское крещение. И все вокруг, в стране, в Германии, были все крещены в детстве. Вдруг надо перекрещивать или как? Вот встал вопрос. Потом Губмайер поднял вопрос, никаких правительственных должностей не имеет права занимать член церкви. Никаких. Вот рядовым простым тружеником. Потом вывел вопрос не участвовать в войнах членам церкви. Ну, потом вообще не оттенили принцип бедности, не собирать много богатств. Братья против него встали все. Когда услышал король, что они не будут служить в армии, назвал их смутьянами. Католик, когда услышал, что Губмайер опубликовал эти принципы, начал крестить, он тысячи душ крестил. Сам Губмайер где-то душ около 6 тысяч крестил. То движение пошло. Швейцария, Германия, Голландия пошло, распространилось. Католики объявили херетиками. И к нашей великой печали и лютеране, за то, что они не уступали детское крещение, тоже назвали их фанатиками. И вот они между трех огней остались одни-одиношники. Губмайера казнили. Его жену на третий день утопили в Дунае. Камень на шею сбросили с моста. Так вот, после него, вот это движение, то потом уже по государственной линии вышел приказ. Истребить анабаптистов физически. Так вот, эта книга «Зеркало мучеников», вот этот вот период. Что с ними делали? Принципы. Хотите записать? Сейчас, да. Значит, крещение взрослых по вере, это записали, не занимать правительственные должности. Как это правильно сформулировать? Осуждение богатства, отказ нести военную службу, занимать общественные должности, отрицание всякой церковной организации и иерархии. Ну, слово иерархия понятно? Отрицание всякой церковной организации и иерархии, икон, таинств и так далее. Ну, вот эта лестница, которая была у католиков. Вот архидиакона до митрополита, там что-то 12-15, что ли, ступенек. Которых в Писании мы не находим.
Годы его жизни?
1480-1528. Ну, служебная лестница, как бы, ступеньки. Потом, братья, вот эта веточка Губмайера, его движение возглавил Менно Симонс, когда его казнили.
Знакомое имя, да? Менно Симонс.
Продолжил, переменил название, чтобы уклониться от гонений. и стали меннониты. После его смерти уже стали их называть меннонитами.
Казнили 1528. Я вам какие годы дал? В 1528 его казнили. 10 марта. Жену утопили в Дунае. Я спрашивал меннонитов, где вы взяли вот эту форму крещения? Из ладошки там, или побрызгать, или полить на голову с кувшинчика. Ну, в Писании мы такого не находим. Они говорили, вот в это время, когда казнили анабаптистов, Меносимонс, братья говорили уйти в подполье, а то тебя казнят, и движение может совсем рассыпаться. Он ушел. И вот, мол, в это время они не могли открыто крестить в водоемах, потому что сразу была бы казнь. А крестили друг друга где-то в подвалах, там, в жилых комнатах закрытых и так далее. Но я говорю, ну после того, как вы уже выехали в Америку, в свободную страну, а чего вы не вернулись опять к крещению погружением? А уже так привыкли. Попробуй поменять. Вот у вас, говорит, попробуй что-нибудь поменять. Ну и так до сих пор, да. Да, у них крестят краплением. 3 раза с ладошки, ну есть разные ответвления, чуть по-разному, но погружения нету. Так они объясняют, но я не знаю, братья, там до конца. После смерти Губмайера он выходит на служение. В 1535 году объединяет группки и продолжает дальше служение. До 1561, пока умер. Ну, потом меннониты разъехались. То в Россию, на юг Украины, на Волгу. Я не знаю, сейчас в Германии есть что-то последовательно баптистов или меннонитов. Есть. Ну, вот это на нас с тех пор остались, да? Погружением. Ну, да, у них разные ответвления уже немножко по-разному. Да, у них умовение ног еще есть. Ну, в Америке совершает. Теперь, братья, ну, вот такая кратенькая страничка. Мы так немножко пробегаем по столетиям. Теперь такое имя, как Йоанн Герхард Омкин. Вам о чем-нибудь говорить? Вот такое имя. Это распространитель баптизма в Европе. Сейчас дадим годы. Распространитель баптизма в Европе. 1884. 1884. Германия. Гамбург. Я не знаю, есть ли до сих пор это его семинария. Неизвестно. С греческого баптиза, погружение. Вот в моей румынской Библии Иоанн Креститель, Иоанн Баптист. Латинский. Ну потом, да, и по-латински наш баптист. Братья, у вас в чем немножко недостаток в России? Вы только российской Библией пользуетесь. Ну мы-то привыкли, что каждый брат сидит минимум с 3 библиями разными. Мы же так привыкли. Или если покушали, то благодарим всегда на 4 языках. А у вас как-то вот одна. Братья, так, если будете дальше расти в проповеди и разборах, вы почувствуете, что одной русской Библии недостаточно.
Славянский Иван упал.
Поэтому, что поближе уже, то и пододвигайте поближе. Или учили в школе немецкий, берите потихоньку Лютера, двигайте к себе, открывайте. Даже параллельно читать стихи, и чтение Библии на зидание, и слова будете усваивать, причем очень хорошо. Поэтому, хочешь не хочешь, братья, будете расти по линии богословия, все равно придете к греческому языку. А потом к древнееврейскому, это неизбежно. Так если бы шли одним путем, наполненным духом, пусть будет, если бы это было. Конечно, название для нас, оно какую роль играет? Можем поменять название, не в этом суть. Но как-то надо же отделяться. Надо отделяться. Братья, от чего вы смущаетесь? Русский алфавит А, Б, В, Г, Д. Так, вернемся. Греческий. Как начинается? Альфа, бета, гамма, дельта. О, идем к еврейскому. Алеф, гимел, бет, далит, вав, заин. Похоже? Так с еврейского родился греческий, а с греческого родился русский. Так что... Мы просто вернемся домой, если вернемся к греческому и еврейскому. Мы в Молдавии в 2-годичных курсах уже ввели курс древнееврейского. Как оно само собой получилось. Пора уже брать эту симфонию, вот толстую, открывать и разбирать суть слов. Так почему мы, братья, взяли Онкина, распространитель баптизма в Европе? В короткий срок он распространил баптизм во многих странах. Вот тут у меня целый список стран. Ну, начиная от Франции, можно закончить Россией, подряд перечислять все сегодняшние страны. Обосновал Гамбургскую семинарию, где обучал пасторов, рукополагал их, и организовал издательство Онкина. который печатал духовную литературу. Вот эти две вещи помогли ему в короткий срок распространить баптизм почти во всех странах Европы. Только я жду от вас вопрос, а что, гонений уже не было? Почему так быстро и без всякого противостояния? Вот тут мы с вами подошли к одной теме, которую, не знаю, начинать сегодня или же на завтра. Значит, вот мы с вами дошли, братья, до этого момента. Но вот это государственно-лютеранская церковь, легче понять ее. Все с ним побеседовать и понять, и он расскажет, что без политики нельзя, понятно. Или какая там приняли формы методистская церковь, там, конгрессионалистская, нонконформисты, там, в Англии и прочее. Все государственные. Тогда так мыслилось. Почему, братья, мы начинаем от вот этого Онкина? Вот это начинается как бы немножко другой период среди баптизма, среди протестантизма. Государственная церковь, она уже не так явно выражена, как мы с вами привыкли, а чуть-чуть тоньше. В чем суть вот этой тонкой регистрации? Вот такое вестминстерское исповедание веры. Кому знакомо, братья? Я хотел, чтобы вы и этими вопросами интересовались, исповеданиями веры. Любой страны, любого течения, любой конфессии. Просто взять и посидеть над ним. И вот добросовестно читаю пункт за пунктом, открываю Писание, спрашиваю с нашим исповеданием веры, пока доходим до вот этих двух пунктов, где гражданская власть и свобода совести. Вот смотрите, глава 23, пункт 23.2. Для христиан вполне законно принимать на себя и исполнять должность гражданского правителя, когда они призваны на такое служение. И места списания. Вмещается, братья? Нет, ну пока что первый пункт. Для христиан вполне законно принимать на себя и исполнять должность гражданского правителя, когда они призваны на такое служение. Притчи 8.15.16, Римлян 13.1.24. Писанием обосновано. Можно быть вплоть до президента. Разрешается. Вот в этом году, сейчас мы были в Москве, брат дал мне газету христианскую. И там интервью Джорджа Буша-младшего, которого переизбрали снова президентом, да? И он там говорит, я не представляю себе, как можно быть президентом и не иметь самого тесного общения с Богом. Вот это его слова. А я не представляю себе, как... имея тесное общение с Богом, как ты мог дать согласие быть президентом? Так вот это, братья, с этого времени, это 1643-49 годы, регистрация уже становится такой богословской, такой гражданской, вроде приемлемой, благородной. Там нашел какого-то брата в тех краях за Уралом. Хороший электрик, способный брат, вот, в труде. Ему даже Чубайс в Москве звонит, слушай, ну, возьми на себя ответственность за все электросети. Ты человек трезвый, не пьющий, вот. Ну, было бы хорошо, надежно мы были бы на тебя. Он говорит, да понимаете, я в Бога верю. Да я в Бога верю, ну, вот, ну, что тебе, и зарплату добавим. Ну, и братья приехали туда, наши молодые, рассказывают мне вот такую новость. Я говорю, и как ваше мнение, давать ему согласие или не давать? Один брат меня убеждает. Брат говорит, это... тип нового служителя, понимаете? Ну, это вы старыми пониманиями вчерашним. Это новый тип. Он же почитаем. У него зарплата, вот. У него в церкви прогресс, вот. Ну, что вы видите плохого? И возмущается. Ну, что вы видите плохого? Вот это, братья, оно началось еще с 1643 года, что неплохо было бы, если бы верующий был президентом. Или вот книга у меня, покажу, фотография. Идет Винц и Картер, посередине переводчица, вдвоем улыбаются, идут на баптистские собрания. Обои будут сейчас читать проповеди. И многие в восторге. Во, видите аж, куда наш брат дошел, и вообще, какие высоты, вот, почести и прочее. Так вот это, братья, вот эта болезнь уже церковь государств не в такой же явно выраженной, открытой форме, а начинает одеваться в богословские одежды. Вот что произошло оттуда с времен Онкина. Его баптизм очень легко пошел по Европе, потому что один из этих пунктов был принятый. Мы заехали в Румынию, в город Арад, это аж с того конца, там под Венгрией, и побыли в одной самой большой баптистской церкви. Пресвитер этой церкви, мэр города, по-русски как? Ага, тоже мэр. И мы с ним разговариваем, говорит, я дважды благословенный. У меня церковь растет, и в городе хорошо дела идут. Вот, братья, понимание, что такое эта регистрация, как мы научены вот Богом, Писанием, научены вот путем братства, что не пойдет это дело, не годится. Оставили одно или оставь другое, не смешивай. Они смешивают и говорят, у нас двойное благословение. И там хорошо дела идут, и там хорошо дела идут. Так вот эта беда началась от баптизма Онкина, братья. Значит, вот это вопрос государственной власти. Но вопрос применения оружия. Или вот, например, пункт 23.2. Гражданская власть не может принимать на себя служение слова, совершение таинств или власть иметь ключи от Царства Небесного. Все же она имеет право, и это ее долг, охранять порядок, чтобы в церкви сохранялось единство и мир, чтобы истина Божия содержалась в чистоте и целостности, чтобы все богохульства и ереси были пресечены. Для лучшего исполнения этого она имеет право созывать синоды, присутствовать на них, следя за тем, чтобы все происходило согласно воле Божией. И места из Писания, много мест. Значит, представляете себе, гражданская власть надзирает над церковью, чтобы там все происходило чинно, благоговейно и по Писанию. Вот это, братья, беда, которая началась от баптизма Онкина. Я удивляюсь иногда, недавно пришлось беседовать с братом, который Балацкий, из Луганска, пресвитер из Сакраменто, он выехал обратно сюда. И так мы хорошо целый вечер пробеседовали. Он, жена, две дочки выехали. У меня был к нему один вопрос, как к служителю. Когда вы выезжали, вы пошли в посольство на собеседование. Вам там задавали вопросы по гражданской линии. Ну, нормально. Крестился, женился, где работал, там, прочее, прочее. Когда вам начал гражданский чиновник посольства задавать вопросы по вашей личной духовной жизни, по церковной, по братской, вы отвечали на все вопросы? Говорит, а иначе же не выедешь. И мне встал вопрос, почему вы отвечали? И ответа нету, братья. И вот, казалось бы, мелочь в сегодняшние дни, но это не мелочь, братья. Выложить к ногам этого, я не знаю, кто, он член церкви, не член церкви, атеист, я не знаю, он гражданский чиновник. Он не имеет права выспрашивать духовные вопросы, потому что он не духовное лицо. Он выспрашивает, и всю тайну к моего к ногам выкладываем. Вот это беда, братья, понимание, что церковь, что Кесарево, а что Божие. Сегодня же вы не встретите такой явной форме. Вот сидит император Константин, и вот епископы. Он, значит, жрец языческий, а эти члены церкви. Они сидят вместе. Ну, куда это годится? А когда вот в такой вот невидимой форме, вот такой вот облеченной, то же самое мы делаем, соединяем церковь и государство. Оно вроде нормально.